Три определения рассудительности. Ну, он сначала заколебался и не склонен был отвечать. Затем, однако, сказал, что рассудительностью кажется ему умение все делать, соблюдая порядок и не спеша, в пути и в рассуждениях, и во всем остальном также. Мне кажется, — добавил он, — что в целом то, о чем ты спрашиваешь, можно определить как некую осмотрительность. «И ты считаешь, что ты прав?» — спросил я. «Впрочем, Хармид, действительно говорят, что осмотрительные люди рассудительны. Посмотрим же, дельны ли эти речи. Скажи мне, разве рассудительность не принадлежит к прекрасным вещам?» «Разумеется», — отвечал он. «А какое свойство является более прекрасным для учителя грамматики? Писать соответствующие буквы быстро или медленно?» «Быстро». «А читать быстро или медленно?» «Быстро». Соответствующие буквы в оригинале «Омоя грамота» одинаковые подобные буквы. Здесь одинаково хорошо написанные буквы. А быстро играть на кефаре и стремительно побеждать в борьбе ведь прекраснее, чем делать то же самое спокойно и медленно. Да. Но когда бьешься на кулаках или участвуешь в многоборье, разве дело обстоит не таким же образом? Несомненно. А в беге и прыжках, и во всех остальных телесных упражнениях, разве не присуще прекрасному все то, что совершается стремительно и быстро, а постыдному то, что делается медленно и с трудом? Это очевидно. Значит, для нас очевидно, сказал я, что в отношении тела самым прекрасным является не осмотрительность, но высокая скорость и стремительность. Или это не так? Несомненно, так. Ну, а рассудительность была у нас чем-то прекрасным? Да. Значит, что касается тела? Не осмотрительность, но скорость была бы более разумной, поскольку рассудительность — это нечто прекрасное. «Похоже, что так», — отвечал он. «Далее сказал я, что лучше, понятливость или тупость?» «Понятливость». «А понятливость является ли способностью понимать быстро, в то время как тупость означает медленное понимание?» «Да». «А что неизмеримо прекраснее, обучить другого быстро и решительно или же медленно и постепенно?» «Быстро», — отвечал он, — «и решительно». «Далее. Припоминать и запоминать лучше медленно и постепенно или решительно и быстро?» «Решительно и быстро», — отвечал он. «И находчивость является некой стремительностью души, а вовсе не ее медлительностью?» «Это правда». «Так не сводится ли все сказанное об учителе грамматики, кефаристе или любом другом мастере к тому, что наилучшим является самое быстрое, а не самое медленное?» «Это так». «Ну, а при душевных поисках и размышлениях, думаю я, достойным похвалы оказывается не самый медлительный, с трудом соображающий и находящий решение человек, но тот, кто это решение усматривает быстрее и легче всех». «Да, это так», — сказал он. «И разве, Хармид, — спросил я, — все, что касается тела и души, не представляется нам более прекрасным, если ему свойственны стремительность и скорость, а не медлительность и осмотрительность?» «Видимо, это так», — отвечал он. «Следовательно, рассудительность не может быть осмотрительностью, и рассудительная жизнь неосмотрительна, если верить этому рассуждению. Ведь, согласно ему, рассудительная жизнь должна быть прекрасной. Нам показалось одно из двух. Либо осторожные действия в жизни вообще менее прекрасны, либо только в очень немногих случаях более прекрасны, чем быстрые и решительные. Если же, мой друг, осторожные действия большей частью оказываются ничуть не прекраснее, чем напористые и быстрые, то рассудительность будет не более заключаться в осторожных действиях, чем в решительных и быстрых. Идет ли речь о походке, словах или о чем-либо ином, и осторожная жизнь не будет рассудительнее неосторожной, коль скоро мы предположили в нашем рассуждении, что рассудительность — это нечто прекрасное, быстрое же оказалось не менее прекрасным, чем медленное. «Мне кажется, Сократ, — сказал Хармид, — что ты молвил правду. Итак, Хармид, — сказал я, — если ты вновь как следует вдумаешься в сказанное, бросив взгляд на самого себя, и представишь себе, каким именно делает тебя свойственная тебе рассудительность, то, взвесив все это, ты сможешь смело и точно определить, что же она собой представляет». А он, чуть-чуть помедлив, а затем вполне мужественно оценив себя, молвил: «Теперь мне кажется, что рассудительность делает человека стыдливым и скромным, и что она то же самое, что стыдливость». «Пойдем дальше», — сказал я. «Ведь перед этим ты согласился, что рассудительность — это нечто прекрасное». «Конечно», — отвечал он. «Но разве люди рассудительные одновременно нехорошие люди?» «Да, хорошие». «А разве может быть хорошим то, что не делает людей хорошими?» «Конечно, нет. Следовательно, рассудительность — это не только прекрасная, но и благая вещь». «Мне кажется, что это так». «Что ж», — продолжал я, — «веришь ли ты, будто Гомер удачно изрек эти слова: не подобает тому, кто в нужде, быть стыдливым?» «Верю». «Похоже, следовательно, что стыдливость — это благо и одновременно неблаго». «Да, очевидно». «Но ведь рассудительность — это благо, если она делает хорошими, а не плохими, тех, кому она присуща». «Да, мне кажется, дело обстоит именно так, как ты говоришь». «Значит, рассудительность — это не стыдливость, коль скоро она благо. Стыдливость же оказывается не более благом, чем злом». «Мне, Сократ, — возразил он, — представляется все это верно сказанным. Однако, как бы ты отнесся к такому мнению о рассудительности? Только что я вспомнил, что слыхал от кого-то, будто быть рассудительным значит заниматься своим. Сравни Тимей, где вспоминается старая пословица: лишь рассудительный в силах понять сам себя и то, что он делает. Судя по дальнейшему изложению, рассуждение о своем деле Хармид, возможно, слышал от Крития. Посмотри же, правильным ли тебе покажется изречение того, кто это сказал. А я на это: «Ах ты, плут, ведь ты слыхал это от нашего Крития или кого-то другого из мудрецов». «Видно, вмешался Критий, это чьи-то чужие слова, я их не произносил». «Но, мой Сократ, — возразил на это Хармид, — какая разница, от кого я это слыхал?» «Никакой, — отвечал я. — Во всяком случае, рассмотреть надлежит не кто это сказал, но истинны ли эти слова или нет». «Это ты правильно говоришь», — молвил он. «Клянусь Зевсом», — воскликнул тут я, — «будет удивительно, если мы здесь к чему-то придем. Ведь слова эти напоминают загадку». «Почему же?» — спросил он. «Да потому что тот, кто сказал, будто рассудительность — это умение заниматься своим, подразумевал не то, что произнес вслух. Или, по-твоему, когда учитель грамматики пишет либо читает, он ничем не занимается?» «Нет, я думаю, наоборот, что он занимается чем-то», — отвечал Хармид. «Так что же, тебе кажется, будто учитель грамматики пишет и читает лишь свое имя, и лишь этому учит вас, мальчиков? Или вы точно так же писали имена своих врагов, как и свои собственные, своих друзей?» «Точно так же. Значит, занимаясь этим, Вы делали много лишнего и не проявляли рассудительности. Вовсе нет. Но ведь вы занимались вовсе не своим, если только читать и писать означает заниматься. Ничего иного это не означает. А лечить, мой друг, строить дома, ткать или вообще создавать с помощью какого-либо искусства любые произведения этого искусства означает, по-твоему, чем-то заниматься? Несомненно. «Но как тебе кажется, — спросил я, — правильно ли, если государство управляется законом, повелевающим каждому самому ткать и стирать себе плащ, точать сапоги и подобным же образом выделывать фляги, скребки и всю прочую утварь, а за чужие вещи не браться, но каждому производить и изготовлять только свое?» «Нет, мне не кажется это правильным. Однако, — продолжал я, — если бы государство это жило рассудительно, оно жило бы правильно». «Как же иначе?» — отвечал он. «Следовательно, — заключил я, — заниматься такими делами и подобным образом делать свое не означает быть рассудительным». «По-видимому, не означает. Следовательно, как я и утверждал недавно, похоже, что загадками говорил сказавший, будто рассудительность — это умение заниматься своим. Ведь не был же он настолько прост. Или, быть может, Хармит, ты слыхал это от какого-нибудь дурачка?» «Вовсе нет», — отвечал он, — «ведь человек этот казался весьма даже мудрым». «Тогда, как мне думается, он, скорее всего, загадал загадку, поскольку трудно ведь догадаться, что это значит заниматься своим». «Может быть», — отозвался Хармит. «Что же это, однако, значило бы заниматься своим? Ты не мог бы сказать?» «Нет, клянусь Зевсом, я этого не знаю. Но, быть может, ничто не мешает такому предположению. Тот, кто это сказал, и сам не знает, что он имел в виду, и, говоря это, он с усмешкой оглянулся на Крития. Что до Крития, то давно уже было видно, как он раздражен и как жаждет показать себя перед Хармидом и всеми остальными присутствующими. И раньше-то он едва сдерживался, а тут совсем потерял над собой власть. Мне кажется, скорее всего, я был прав, когда предположил, что именно от Крития слышал Хармид это объяснение рассудительности». А Хармит, не желая сам объяснить это, но стремясь услышать ответ от Крития, старался его подзадорить, делая вид, что тот опровергнут. Критий же этого не стерпел, и мне показалось, что он гневается на Хармида, как обычно гневается поэт на актера, скверно истолковавшего его сочинение. Пристально посмотрев на Хармида, он бросил: «Ты так считаешь, Хармид? Значит, если ты не уразумел мысли того, кто сказал, что рассудительность — это умение заниматься своим, то он и сам этого не разумеет». «Но, достойнейший мой Критий, — вмешался я, — нет ничего удивительного, если в своем возрасте он этого не разумеет. Тебе же подобает это знать и по возрасту, и потому что ты его воспитатель. Если ты согласен, что рассудительность именно то, о чем говорит Хармит, и принимаешь такое объяснение, я с гораздо большим удовольствием рассмотрю с тобою, правильно ли это сказано или нет». «Ну, я полностью согласен и принимаю его объяснение», — сказал Критий. «И прекрасно делаешь», — подтвердил я. «Скажи же мне, согласен ли ты с тем, что я сейчас спрашивал о мастерах? А именно, что все они делают нечто?» «Да, согласен». «И тебе кажется, что они делают только свое дело? Или также и чужие дела? И чужие также. Значит, рассудительными бывают не только те, кто делают лишь свои дела?» «Почему бы и нет?» — отвечал Критий. «Я тоже так думаю», — сказал я. «Но смотри, чтобы это не задело того, кто, предположив, что рассудительность — это умение заниматься своим, позже, ничтоже сумняшися, признает, что могут быть рассудительными и те, кто занимаются чужими делами». «Как это?» — возразил он. «Признав, что рассудительными бывают люди, делающие чужие дела, Я признал, будто ими бывают и те, кто занимаются чужими делами. «Скажи мне», — возразил я, — «разве не одно и то же ты называешь словами «делать» и «заниматься»?» В оригинале «протын» и «потын». Если вспомнить, что в никомаховой этике Аристотель различает «праксис» — творческая деятельность, и «поэсис» — «делание», становится ясно, что в творческом действии совпадают деятельность и ее цель. А в обычном действии процесс делания мыслится вне связи с его результатом. «Нет, не одно и то же», — отвечал он. «Да и трудиться не означает делать». В оригинале «потеин» и «эргадзесфай». Я перенял это у Гесиода, сказавшего, что никакой труд не может считаться зазорным. Сравни «нет никакого позора в работе», «позорно безделье», «труды и дни». Или думаешь ты, если бы он назвал словами «трудиться» и «заниматься» те дела, что ты сейчас перечислил, он решился бы сказать, что нет никакого позора в ремесле сапожника, торговца соленой рыбой или продажного развратника? Не надо так думать, Сократ. Я полагаю, что он считал дело чем-то отличным от труда и занятия. И дело оказывается иногда постыдным, если оно не связано с чем-то прекрасным. Труд же никогда и ни в какой мере не может быть позором. Ведь Гесиод именует трудами то, что делается прекрасно и с пользой, а дела, подобные тем, называются делячеством и наживой. Нужно еще сказать, что собственными делами он считает лишь первые, а все вредные занятия относят к чужеродным. Так что, надо думать, и Гесиод, и любой другой разумный человек именуют рассудительным того, кто занимается собственным делом. «Мой Критий», — сказал я, — «едва лишь ты начал свою речь, как я уже уловил, что ты называешь то, что нам присуще и свойственно, хорошим, а свершение хорошего именуешь занятиями. Я ведь много раз слышал от Продика подобные развлечения имен. Страсть софистов к тончайшим дистинкциям в толковании близких по значению слов или синонимов сказывается также в рассуждениях в Гиппии большем о пригодном и полезном. Смотри, Гиппий больший. И в Протагоре о различии между «быть» и «стать». И я предоставляю тебе распорядиться любым названием, как тебе будет угодно. Разъясни лишь, к чему именно относишь ты то имя, которое произносишь. Поэтому сейчас надо снова уточнить. Стало быть, «свершение» или «творение», или как тебе еще угодно это именовать. Хороших дел, ты именуешь рассудительностью. Вот именно, отвечал он. Значит, тот, кто совершает дурные дела, не рассудителен. И рассудителен лишь тот, кто вершит хорошие. А тебе, достойнейший мой, возразил он, разве не так это представляется? Оставь это, сказал я. Ведь мы рассматриваем сейчас не мои представления, но твои нынешние высказывания. «Я утверждаю, — сказал он, — что тот, кто вершит недостойные, но дурные дела, не рассудителен. Рассудителен же тот, кто вершит хорошие дела, а не плохие. Я ясно условился с тобой, что рассудительность — это свершение хороших дел». «Вполне возможно, что ты и прав. Удивляет меня, — продолжал я, — лишь следующее. Что же, ты считаешь, будто рассудительные люди не ведают того, что они рассудительны?» «Нет, я этого не считаю», — возразил он. «Но разве ты не сказал совсем недавно, — продолжал я, — будто ничто не мешает мастерам, делающим чужие дела, быть все же рассудительными?» «Да, — отвечал он, — я это говорил, ну и что же?» «Ничего. Но скажи, не думаешь ли ты, что врач, делая кого-то здоровым, приносит пользу и себе, и тому, кого он излечивает?» «Да, я так думаю. Значит, тот, кто совершает подобное дело, занимается тем, чем должно?» «Да». «А тот, кто занимается тем, что должно, разве не рассудителен?» «Конечно, рассудителен. И, разумеется, врачу необходимо знать, когда он лечит с пользой, а когда нет. И ведь точно так же любому мастеру надо знать, будет ли польза от дела, которым он занимается, или же нет. Быть может, и не надо». «Значит, иногда, — сказал я, — врач сам не сознает, принес ли он пользу или причинил вред, когда что-либо сделал. Хотя, когда он приносит пользу, он, по твоим словам, поступает рассудительно. Или ты не так сказал?» «Именно так. Следовательно, получается, что иногда, принося пользу, он поступает рассудительно и бывает рассудительным человеком, хотя и не осознает себя как такового. Рассудительность как самопознание и знание добра и зла». «Ну, этого, Сократ, — возразил он, — не может быть. И если ты считаешь, что из моих прежних утверждений необходимо следует такой вывод, то я скорее от них отступлюсь и не стану стыдиться признания, что я был тогда неправ, чем соглашусь с тем, что рассудительный человек может не осознавать себя как такового. Мое утверждение состоит примерно в том, что рассудительность — это самопознание. И я вполне согласен с человеком, сделавшим подобную надпись в Дельфах. Мне кажется, что она была сделана с той целью, чтобы служить приветствием Бога, обращенным к входящим, вместо слова «здравствуй». Сделавший ее, видно, считал обращение «здравствуй» неправильным и советовал вместо того желать друг другу быть рассудительными. Русскому приветствию «здравствуй», пожелание здоровья, сравни латинское «сальве», соответствует греческое «хайре», «будь весел и будь радостен», пожелание хорошего настроения. Таким образом, Бог приветствует входящих в святилище иначе, чем люди. Вот в чем заключается, на мой взгляд, замысел того, кто сделал надпись. И потому говорят, что всякому посетителю Бог возвещает только одно — «будь рассудителен». Правда, в качестве прорицателя он выражается немного загадочно, ведь «познай самого себя и будь рассудителен» — это одно и то же, как следует из буквального значения этих слов и как считаю я сам. Быть может, кто-нибудь и сочтет, что дело обстоит иначе, как, я думаю, произошло и с теми, кто сочинил более поздние надписи «Ничего сверх меры» и «Не зарекайся быть в беде». Схляст сообщает, что второе из этих изречений было начертано в Дельфах. В оригинале «беде» соответствует «ата» — ослепление, приводящее к гибели. У Гесиода «ата» — богиня несчастья, дочь Зевса. Они полагали, что изречение «познай самого себя» — это совет, а не приветствие, обращенное Богом к входящим. Поэтому, стремясь приписать Богу не менее полезные советы, они и начертали эти надписи. А говорю я это, Сократ, вот ради чего. Все, что было сказано раньше, я отдаю на твое усмотрение. Быть может, ты сказал об этом нечто более правильное. Быть может, и я. Но нами не было сказано ничего достаточно ясного. Теперь же я желаю предоставить слово тебе, если ты не согласен, что рассудительность это самопознание. «Ну, мой Критий», — возразил я, — «ты так нападаешь на меня, как будто я уже знаю то, о чем я тебя спрашиваю, и соглашаюсь с тобой, когда мне вздумается. Однако все обстоит иначе. Я, наоборот, все время стремлюсь вместе с тобою выяснить поставленный мною вопрос, потому что сам я не знаю ответа. А сказать, согласен ли я с тобой или нет, я хочу после того, как мы с тобой этот вопрос выясним. Потерпи же, пока мы его рассмотрим». «Так рассматривай же», — сказал он. «Вот я и рассматриваю», — отвечал я. «Ведь если рассудительность, есть умение что-либо познавать, ясно, что она представляет собой знание некой вещи, или ты не согласен?» «Да», — отвечал он, — «это знание самого себя». «Значит, и врачебное искусство есть знание того, что дает здоровье, несомненно». «Итак, если ты спросишь меня, для чего нам пригодно врачебное искусство, коль скоро оно наука о здоровье, и что оно совершает, я могу ответить, что оно приносит немалую пользу. Ведь оно доставляет нам здоровье, прекрасную вещь, если только ты это допускаешь». «Да, допускаю». «А если ты меня спросишь о строительстве? Какое, согласно моему мнению, оно вершит дело, будучи знанием того, как строить?» «Я отвечу, что оно строит дома». «И точно так же я отвечу по поводу других искусств. Поэтому, Критий, тебе следует, коль скоро ты утверждаешь, что рассудительность — это знание самого себя, уметь ответить на вопрос, будучи наукой о себе, что доставляет нам рассудительность прекрасного и достойного упоминания?» «Ну, отвечай же». «Ну, Сократ», — возразил он, — «ты неверно ведешь исследование. Ведь рассудительность не подобна другим знаниям. Да и все остальные знания не подобны друг другу. Ты же исследуешь их так, как если бы они были друг другу подобны. Поэтому скажи мне», — продолжал он, — «разве у счетного искусства или у геометрии есть произведения, подобные жилищу, создаваемому искусством строительства, или плащу, творению ткацкого искусства, или многим другим таким творением, кое можно указать для многих искусств? Можешь ли ты мне указать на подобные произведения первых двух названных мною искусств?» «Нет, ты не сможешь этого сделать». А я отвечал: «Ты прав. Но я могу тебе указать, к чему отличному от науки самой по себе относится каждая из этих наук».